Мы продолжаем сегодня разговор, который начат был в прошлое воскресенье. Мы будем говорить сегодня о вере. Вера – это чрезвычайно важный элемент христианства, и этот факт находит свое отражение во всем Священном Писании и, конечно же, в частности, в послании к евреям. Здесь автор этого послания уделяет достаточно много места этой теме. Если вы помните, на протяжении многих глав с самого начала он заложил основание, в котором объяснил чрезвычайную яркость личности Иисуса Христа и абсолютную его незаменимость. Иисус Христос незаменим. Нет вариантов для того, чтобы спастись в обход Иисуса Христа, без Иисуса Христа. И когда он объяснил эту картину, когда он нарисовал этот очень яркий портрет, он стремится быть максимально практичным. Он хочет показать, каким образом мы, люди, которые не ходили за Христом непосредственно тогда, живущие сейчас, слышащие о Нем, каким образом мы можем иметь эту живительную связь с Сыном Божьим, который открыл нам спасение. Кстати, отсутствие спасающей веры было одним из главных элементов проблемы среди тех людей, которым было написано это послание. Очень часто происходит, друзья, когда религиозность и часто внешняя религиозность, Виталий сегодня читал в начале собрания из 15 главы слова Иисуса Христа, из 15 главы Матфея, где он вскрывает опасность этой внешней религиозности без сердца. Вот эта проблема, она присуща многим людям в разных поколениях христианской церкви. Вот. И поэтому очень актуальна она и сегодня, очень актуальна эта тема для каждого из нас. В прошлый раз мы подробно говорили о том, что такое вера и какую функцию она выполняет в христианской жизни, в жизни верующего человека. И мы пришли к такому определению. Если вы помните, мы говорили, что вера – это признание Божьего величия, сокрушение перед Ним и послушание Его Слову, исходящее из доверия Ему. Я еще раз повторю, когда люди говорят о вере, часто имеют в виду только признание того факта, что Бог есть. Вера включает в себя больше, библейская, спасающая вера, она включает в себя определенное отношение к тому факту, что Бог есть. Поэтому мы вывели вот это определение, что вера – это признание Божьего величия или Его владычества, Его суверенной власти, Его контроля. Это сокрушенное отношение к Нему, к этому владычеству. И это послушание Его Слову, исходящее из доверия Ему. Написано «вера без дел мертва», то есть это завершающий элемент спасающей веры, который выражается в нашем послушании. На протяжении всего послания автор показывает, что настоящая вера в Бога обязательно приводит к Его Сыну Иисусу Христу. Именно Он, Иисус Христос, Сын Божий, соединил в себе Бога и человека. Именно Он победил грех, приняв на Себя муки Голгофского креста. Именно Он открыл доступ людям к святому Богу, к престолу благодати. Именно Он стал нашим первосвященником, то есть великим посредником между людьми и Богом. Обо всем этом в первых 10 главах этого послания очень подробно и ярко раскрывается для того, чтобы мы понимали важность роли Иисуса Христа. То есть признание Божьего величия в этом случае делает необходимым принятие Его как Сына. То есть, когда мы говорим о вере, принятие Его Сына. Если мы говорим о вере, мы говорим о том, что вера начинается с признания Божьего величия, а Иисус Христос был максимальным откровением Бога. То есть, если мы признаем Божье величие и признаем авторитетность Его Слова, то мы не можем проигнорировать то, что Он говорил через Сына. Вот это основной аргумент послания к евреям. Он обращается к людям, которые были увлечены иудаизмом, и он говорит им, вы не можете иметь веру, не обращая внимания на Сына, не стремясь к Сыну, не живя Сыном. Всякий, доверяющий Богу и Его Слову, он обязательно будет идти к Сыну. В то же время сокрушение перед Всевышним делает сердце человека открытым к действию Божьей благодати, несущей в себе спасение и жизнь, эту настоящую Божью жизнь, определяющую естество спасенных людей. И это делает возможным послушание как завершающий элемент веры. После того, когда автор представил величие Иисуса Христа, он переходит к детальному объяснению нашего отношения к этому величию, и это отношение характеризуется главным фактором нашей веры. Этому вопросу уделяется очень много места здесь. И это неспроста, друзья. Вот посмотрите, в нашей жизни, в христианской жизни есть много места для всего. Есть место для церковных богослужений, есть место для различных церковных дел, которые у нас есть. Мы имеем какие-то активности. Вот сегодня упоминалось целый ряд активностей, которые были на прошлой неделе, будут на этой неделе. Вот. У нас есть определенные взаимоотношения, то есть домашние группы, где мы собираемся, какие-то отношения внутри вот этого христианского сообщества, тела Иисуса Христа. Так вот, во всем этом есть один фактор, который чрезвычайно доминирует, он должен доминировать, это вера. Вот убери веру или ослабь его, чем слабее здесь вера, тем слабее и тем бессмысленнее или тем меньше смысла во всем, что мы делаем. Помните, написано, все, что не по вере, грех. То есть вера должна быть определяющим фактором, она должна играть чрезвычайно важную роль во всей нашей духовной жизни. И если бы это было так, друзья, вы бы заметили, как сильно изменилась бы жизнь. Очень сильно изменилось бы наше христианство. Вот почему автор этого послания уделяет целую главу. Он не только начинает и объясняет суть веры в самом начале этой главы, а он потом берет и во всей 11 главе он шаг за шагом объясняет ее разные грани. Причем он не просто объясняет, а он иллюстрирует, он приводит множество иллюстраций для того, чтобы помочь нам увидеть веру практическую, живую, которая так нужна каждому из нас, без которой наше христианство и наша жизнь не имеют смысла. Автор подчеркивает, что Бог Словом Своим сотворил небеса, вернее, сотворил мир из ничего, и это Слово сильно из невидимого произвести видимое. Вера в эту реальность, в силу Божьего Слова, она лежит в основе спасения. Слово – это живительный канал, который соединяет человека с могуществом, источником силы, которая способна творить чудеса. В этом есть удивительная особенность веры. Дело в том, что сам по себе человек, имеющий веру, он не отличается силой. Он не какой-то герой, он не какой-то гигант, который силен что-то сделать. Наоборот, человек, имеющий веру, это тот, кто признает свою слабость. Вера начинается с признания нужды, с признания своей некомпетентности, с признания своей несостоятельности. И вот тогда мы идем к Богу, потому что Он силен. И Он силен решить проблему нашей несостоятельности. И Он силен решить наши проблемы. И когда мы доверяем Богу, когда мы верим Богу, мы подчеркиваем свою зависимость от Него, свою нужду, свою некомпетентность, свою слабость. И вот это понятие, оно плохо укладывается в сознании многих христиан, многих людей. Вот почему в христианстве такая большая проблема, проблема гордости, проблема самоутверждения. Она у каждого из нас. Эта проблема, мы получили ее от грехопадения, от Адама с Евой, от наших прародителей. Вот почему Библия говорит чрезвычайно много, что вера является ключевой точкой, без которой невозможны никакие взаимоотношения с Богом. Сила верующего человека в Боге, которому он доверяет свою жизнь. Бог и Его Слово – непоколебимая опора верующего. Друзья, вера – это не самоконцентрация на себе и своих каких-то вещах. Вера – это не самоулучшение, self-improvement какой-то. Наоборот, вера – это полное доверие, когда человек полагается на Бога, на Иисуса Христа и на Его Слово. Для того, чтобы продемонстрировать это на практике, как это действует, автор послания приводит целый ряд примеров веры, которые зафиксированы, они засвидетельствованы в Ветхом Завете. И мы потихонечку будем говорить о них. Здесь сказано о разных людях, о разных сферах, в которых проявляется вера, в которых она определяет жизнь или качество жизни, о разных ситуациях, которые в особенной степени требовали веры или были отмечены здесь. Но есть одна общая деталь. Во всех этих ситуациях, среди всех этих людей, вера всегда была основной характеристикой личности этих людей. Вера – это то, что позволило им, придя к сложной ситуации в жизни, быть послушными Богу и поступить правильно. На определенном этапе своей жизни каждый из этих людей признал себя нуждающимся в Боге, сокрушился перед Ним и действовал, исходя из доверия Ему. Мы сегодня посмотрим на самое начало этого списка. Я, в общем, приготовил здесь, получается, до 7 стиха, с 4 до 7, 4 стиха. Вот. Но у меня что-то сомнение возникло в последний момент. Может быть, мы до 7 и не дойдем. Но посмотрим. Посмотрим, насколько хватит у нас сегодня возможностей. Таким образом, вот этот первый блок содержит в себе три примера. Первые два примера, они немножко короче представлены, а точнее, у нас меньше о них информации. Третий пример имеет очень детальное описание в Ветхом Завете. Мы посмотрим сегодня на эти три примера для того, чтобы нам увидеть веру. В свете веры этих людей увидеть нашу веру, увидеть ее практический характер, ее место в нашей с вами жизни. Мы начнем читать с 4 стиха и по 7. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ей получил он свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим его воздает. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Эта часть главы говорит о трех основных действиях веры. Это прежде всего вера как основание поклонения, то, что мы видим в жизни Авеля. Вера как основание жизни, то, что мы видим в жизни Еноха. И третье, вера как основание спасения, то, о чем сказано в связи с Ноем. И мы посмотрим на каждое из этих оснований или каждую функцию, каждую грань веры последовательно. Давайте начнем с первого. Вера как основание поклонение. Для того, чтобы помочь читателям понять истинную сущность веры, автор обращается к самому первому примеру веры, отмеченному на страницах Священного Писания. Это произошло на самой заре человечества, вскоре после грехопадения Адама и Евы. Мы не знаем точно, сколько времени произошло, но мы знаем, что их дети уже выросли до того, когда люди согрешили, у них не было детей. Скорее всего, не так много времени прошло еще с момента их сотворения до того, как они согрешили. Вот. Но здесь мы видим, что Каин и Авель уже взрослые люди. У Адама и Евы родились сыны и дочери, мы знаем. Вот среди них было этих два сына. Вот. Они уже взрослые люди, у них уже свой род деятельности. Один занимался земледелием, другой, мы видим, занимается животными, он пас овец. Вот, то есть они уже достаточно взрослые люди, уже годы, десятилетия, скорее всего, прошли после этого. И вот здесь происходит ситуация. Оба из них, оба сына, Каин и Авель, приносят жертву Богу. В каком-то смысле они оба верили в Бога. Но вот отношение к Богу у одного и другого было разным. Вот именно это и эта деталь показана здесь, в этом послании. Послушайте еще раз 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». В этих словах несколько чрезвычайно важных характеристик или качеств, которые помогают нам понять связь веры со всем тем, что произошло в жизни Авеля. История Авеля – это одна из тех историй, которые вызывают множество вопросов, много разных толкований, возможно, здесь, в этих стихах. Причина этих толкований заключается в том, что Писание не так много освещает или не так много говорит об этих событиях изначально. Давайте прочитаем, что же сказано об этом в книге «Бытие». Бытие, 4 глава, 25 стих, написано так. «И еще родила брата его Авеля. И Авель был пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородного стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Чаще всего эту историю вспоминают в связи с греховным состоянием Каина. Чаще всего говорят о том, что произошло дальше, когда Бог предупреждал Каина, что грех у дверей сердца твоего лежит, и ты господствуй над ним. И как Каин не захотел победить этот грех, отказаться от него, и как он в конце концов убил брата своего, и потом как он находился в состоянии осуждения постоянного и в страхе жил, и так далее. То есть о Каине говорят чаще, чем об Авеле. Но послание к евреям отмечает, что главным героем здесь является Авель, а не Каин. И на это есть причина. Суть этого заключается в том, что Бог принял жертву Авеля и не принял жертву Каина. И причина этого было сердце Авеля, была его вера. Конечно, здесь есть несколько интересных граней. Вера предполагает доверие и послушание тому, что говорит Бог. Хоть этот текст и не описывает нам, что же произошло там, но, скорее всего, Бог каким-то образом открыл Авелю и Каину, что нужно принести жертву. Каким-то образом они знали, что нужно выразить свою благодарность Богу или свое отношение с Ним в жертвоприношении, то есть отдать что-то Ему. Мы не знаем, насколько, какую роль играл здесь сам тип жертвы. Конечно, жертва, прежде всего, мы знаем, на протяжении всей истории свидетельствовала о главном агнце, который должен был прийти. Вот почему Бог заповедал, немножко позже мы видим, заповедал приносить агнцев и описал, какие они должны быть в жертву, потому что все они свидетельствовали об Иисусе Христе, главном агнце, который должен был прийти. Мы не знаем, возможно, еще в самом начале Бог открыл это Каину и Авелю, потому что мы знаем, когда Авраам приносит жертву, он уже знает, что приносить. То есть где-то в уме уже людей лежал этот факт, что они приносили животных. Хотя совсем не обязательно приношение хлебное или то, что он принес от плодов земли, являлось грехом. Мы знаем в истории Израиля, во время ветхозаветной практики поклонения были приношения хлебные также, которые принимались Богом. То есть самая главная проблема заключалась здесь в отношении Каина и отношении Авеля к тому, что сказал Бог. Когда мы почитаем немножко подробнее или читаем немножко подробнее о Каине, мы видим, что сердце Каина, оно несмиренное перед Богом. Если вы посмотрите, что Авель, доверяя Богу, был послушен ему в смирении своего сердца, Каин, наоборот, он делает то, что считал правильным. И именно вера играла здесь решающее значение. Это очень важная история, которая определяет один из базовых вопросов отношения людей к Богу. Она акцентированно подчеркивает, что отношения с Богом возможны только при наличии веры. То есть, возможно, только при признании Божьего владычества, при сокрушении перед Ним и при готовности быть Ему послушным. Друзья, если нет этих трех факторов, любая жертва Богу не имеет смысла. Пусть она будет самая большая или самая маленькая. Конечно, мы сегодня не приносим жертвы так, как приносили жертвы тогда. Но сегодня у людей есть разные другие формы, каким образом выражаются жертвы. Что такое жертва? Жертва – это форма, в которой человек выражает свое отношение к Богу, говоря то, что он признает Его. Говоря то, что он признает Его владычество, он признает, что Он есть, он признает, что он зависит от Бога, и он каким-то образом выражает свою благодарность Богу за то, что Бог ему дает, за то, что он имеет от Бога. Так вот, в различных формах религиозности была проблема, и есть эта проблема. Проблема, в которой человек выражает по форме, формально выражает, приносит жертву, но сердце его далеко отстоит от Бога. Когда мы смотрим на Каина и Авеля, мы видим, что Авель приносил свою жертву с признанием Божьего владычества над его жизнью. Каин тоже знал, что Бог велик, он понимал, что Бог управляет вселенной, но его отношение к Богу, которое мы читаем в продолжении этой 4 главы книги Бытия, показывает нам, что он не хотел признать правомочность этого владычества. Он постоянно относится к Богу с претензией. Он не принимал Божьего владычества своим сердцем. Второе. Наличие веры означало сокрушение сердца Авеля перед Богом. Признавая Божье владычество, он понимал свою зависимость от Творца неба и земли. Он смирялся перед Ним, и он искренне благодарил Бога за многочисленные блага, которым была наполнена его жизнь. Каин, в отличие от Авеля, был постоянно недоволен. Читая о нем, ощущающего постоянные претензии к Богу и к окружающим людям, его сердце не сокрушено, оно бунтует, оно требует признания. Вот почему, когда этот человек приходит с жертвой, Бог не смотрит на него. Она ему не нужна. Веры нет-то. Третье. Жертва Авеля, принесенная по вере, была связана с его готовностью быть послушным Богу. Послушание – это окончательная особенность верующих людей, вернее, отличительная особенность или окончательная характеристика веры. Каин был непослушен Богу. Несмотря на то, что Бог даже его предупредил, он говорит, смотри, у дверей сердца твоего грех, и ты господствуй над ним. Каин непослушен Богу. Заметьте, религиозен, знает Бога, знает, что Бог есть. Хочет ему служить даже берет и часть своего имущества, часть своих денег, часть того, что он мог бы продать или использовать для себя или для кого-то. Вот, он берет часть, и он отдает Богу, а Бог говорит, нет, это не надо. Вот что делает жертву Авеля лучшей, чем жертва Каина. Сердце, отношение сердца. Друзья, это чрезвычайно важно. Как я уже сказал, что любая жертва – это выражение нашей благодарности Богу. Сам по себе Бог не зависит от нас. В книге «Деяния апостола» Павел проповедует в Афинах, и он говорит о том, что Бог даже не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Он не имеет нужды в наших дарованиях. Он подчеркивает, что служение Богу должно быть мотивировано не тем, что Бог без нас не проживет, а тем, что наша форма – это выражение нашей любви и благодарности Ему. И вот настолько, насколько наше служение является выражением нашего сокрушения перед Ним, и нашего признания Его права на нашу жизнь. Вот настолько она имеет смысл. Вот настолько Бог и будет смотреть на нее. Здесь вера играет ключевую роль. Вы помните, в книге пророка Исаии Бог неоднократно предупреждал об этом. Один из самых ярких текстов, самое резкое предупреждение или обличение, которое выражено было Богом к народу израильскому, находится в первой главе книги пророка Исаия, 12 стих написано: «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных». Он называет это дарами тщетными. То есть люди сохраняли религиозную практику. Они шли в Дом Божий, они шли в храм. Он говорит: эти дары ваши тщетные. Курение ваше или благовоние, которое они приносили, отвратительно для меня. Новомесячие и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Представьте себе, торжественно все оформлялось, люди собирались, они праздновали, они делали все там, что закон предписывал. Он говорит: я не могу терпеть. И объясняет: беззаконие и празднование. Дальше говорит: омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваших очей, перестаньте делать зло. Друзья, эти люди имели ту же проблему, которой был поражен Каин. Они пытались служить Богу с неверным отношением к Нему. Это неверное отношение выражалось в отсутствии веры. Вот эти злые деяния, которые упомянуты здесь, это плоды неверия. У людей не было трепета перед Богом, принося жертвы, они не сокрушались перед Ним. И это, кстати, как я уже сказал, это огромная проблема, которая преследует христианский мир на протяжении всей ее истории. Жизнь верующих людей в большой степени состоит из поклонения Богу. Вся жизнь поклонения Богу. Так вот, поклонение только тогда имеет смысл, когда оно мотивировано верой. И отсюда очень много. Здесь очень много. Если мы действительно, исходит очень много, если мы действительно искренно и доброохотно, если мы верим Богу, если мы принимаем Его как нашего Владыку, мы сокрушаемся перед Ним, мы послушны Ему, тогда наше служение не будет тягостью. Тогда у нас не будет конфликтов по поводу служения. Тогда служение будет приносить созидание и гармонию. Тогда служение действительно будет инструментом, через который Бог достигает свою цель. Чем больше сердце человека будет сокрушено Богом, чем больше оно будет наполнено искренней благодарностью Ему, тем больше он будет жертвовать. Он будет жертвовать свое время, он будет жертвовать свои деньги, он будет вкладывать свои таланты. Для него не будет цена слишком большой. Почему? Потому что сердце благодарное Богу есть. Вот почему Павел подтверждает это 2 Коринфянам 9:7. «Ибо доброохотно дающего любит Бог». То есть того, кто движим верой. Вера Авеля была засвидетельствована тем, что Бог принял его жертву. Давайте еще раз 4 стих посмотрим. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Бог любит тех, кто приходит к Нему с верой, без внутреннего противления, в сокрушении, послушании. Авель, конечно, был грешник, как и все остальные потомки Адама и Евы. И заметьте, что Бог дал ему праведность по его вере. Это не то, что он достиг праведности. Это была Божья праведность. Праведность, которую через несколько тысячелетий принес на землю и отдал людям Сын Божий. И все, кто был спасен до пришествия Иисуса Христа, они спасались по благодати, через веру. Они спасались в кредит, как бы. Они спасались той праведностью, которая однажды, Бог знал это, Он видел это, в Божьем разуме это уже было решено, решенный вопрос. И поэтому эти люди, приходя к Богу, доверяя Ему свою жизнь, они получали праведность Иисуса Христа, они спасались праведностью Христа. Последняя фраза, не менее важная. Авель продолжает говорить, несмотря на то, что он давно умер. Заметьте последние слова. «Ею он и по смерти говорит еще». Вера – это самое значимое качество человека. Это то, что делает его сильным и влиятельным. Обратите внимание, как Каин пытается влиять на ситуацию. Возникла ситуация. Каин ощущает себя несколько униженным. Униженным, потому что Бог отверг его жертву. Хотя изначально вот эта самая первая реакция, она исходит из внутреннего противления сердца. Каин пытается решать проблему. Он решает ее по-своему, по-человечески, тем методом, который доступен для него. Он идет на то, что он убивает своего родного брата, проблема не решается. Проблема усугубляется еще больше. Он продолжает жить всю свою жизнь в страхе. Друзья, вера – это наибольший инструмент, который делает человека влиятельным. Недоверие Богу или противление Богу или попытка решать сам по себе проблемы, причем чем сложнее проблема, тем больше, более сложные последствия. Попытка, она делает этот шанс на решение этой проблемы абсолютно нулевым. Авель умер, доверяя Богу, но в результате его жизнь продолжает оказывать влияние на миллиарды людей, которые живут в истории человечества после него. Это пример настоящей веры в Бога. Итак, вера – это основание поклонения Богу. Поклонение без веры не имеет смысла. Поклонение, исходящее из веры, становится инструментом, посредством которого Бог делает человека праведным и влиятельным. Это то, что мы видим из вот этой истории с Авелем, из этой иллюстрации. Второе, о чем здесь сказано. Вера – это основание жизни. Это не менее интересная история. Она говорит о том, что вера – единственно правильное основание, на котором может строиться жизнь. Главный герой этой истории – таинственный человек по имени Енох. Вот что сказано о нем. Пятый стих. «Верою Енох был переселен так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к нему веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Книга «Бытие» добавляет к этому описанию совсем мало, всего одну строчку. Посмотрите, 24 стих 5 главы Бытия. «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Это еще одна очень интересная, чрезвычайно интересная история. Это один из редчайших случаев в истории, в Священном Писании, когда человек был взят на небеса, не пережив смерти. В действительности, это первый случай. Это чрезвычайно редкая ситуация. Слово, которое написано, которое в 5 стихе 11 главы переведено как «переселен был», это слово «метатитайми», оно имеет несколько такое сложное значение «вознесен» или «трансформирован». Оно предполагает не только взятие человека, но и трансформацию его. Мы знаем, что однажды это случится со всеми нами. То есть однажды мы все изменимся. Все те, кто доживет до второго пришествия Христа, апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 15 глава 51 стих, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Все, и те, которые умрут, они потом изменятся. «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые восстанут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». У меня всегда возникала мысль, почему Богу нужно было вот далеко-далеко на заре человечества как бы попробовать взять вот одного человека, трансформировать так. Ну, это как бы такой генеральная репетиция, что ли, перед тем, что должно произойти когда-то, или такой тест. А как же это будет выглядеть, человек, который вот взят на небеса и трансформирована его плоти или его тела. Но в действительности, чем больше мы исследуем Писание, мы можем понять, что для Бога не было необходимости делать какие-то технологические испытания. Проверка новой модели, новой технологии, каким образом это получается. Бог все может делать точно с первого раза. Скорее всего, это произошло для того, чтобы засвидетельствовать всем будущим поколениям, что это возможно, это будет. Что это действительно реальность. Тленному сему надлежит облечься в нетленное. История с Енохом интересна другим. Не столько тем вот этой трансформации, которую он пережил. Она интересна в причиной, по которой это произошло. Послание к евреям называет этой причиной веру, которая определяла жизнь этого человека. Посмотрите, 5 стих еще раз. «Верою Енох переселен был». В книге «Бытие» это событие раскрывается, еще немножечко добавляется одна важная деталь. «Бытие 5.24. «И ходил Енох перед Богом». Енох ходил перед Богом. Эта фраза означает, что он жил в осознании Божьего присутствия, и это определяло его жизнь. Согласитесь, друзья, все мы верующие люди, но далеко не всегда мы осознаем Божье присутствие. Мы придем в церковь, вот когда в церкви мы находимся, мы поем, мы читаем Писание вместе, мы молимся. Очень хорошо, если вы в церкви осознаете Божье присутствие. Хотя я знаю, что даже здесь присутствует искушение не осознавать его присутствие. Даже здесь присутствует искушение смотреть по сторонам, думать о чем-то другом, критиковать, как кто поет или не поет, каким-то образом где-то отвлечься от чего-то, чтобы не думать о Божьем присутствии. Но заметьте, допустим, представим такую ситуацию. Вы... Ну, почти что идеальный христианин. Вы пришли в церковь, и вы просто с первого шага вошли, и сразу же молитвенно пребываете, и когда встают братья и говорят здесь что-то, когда певцы выходят, и поем мы все вместе, или слушаем, вы проникаетесь осознанием Божьего величия, Его реальности, то, что Он нашу жизнь наполняет собой, Он хранит нас, Он заботится, Он ведет, Он наполняет смыслом нашу жизнь. И вот собрание кончилось. Собрание кончилось, ну, мне кажется, я не знаю, можно ли сказать все, но, наверное, если я скажу, что большая часть, или 90%, или 99% после этого момента, после того, как молитва последняя прозвучала, где-то вот это осознание Божьего присутствия, оно постепенно начинает испаряться. Здесь появляются дела, друзья, планы, переживания, решение проблем. И оно все происходит без осознания Божьего присутствия. Друзья, если бы было в осознании Божьего присутствия, тогда бы мы не имели страхов, не имели претензий, не имели конфликта, не имели внутреннего напряжения. Заметьте, о Енохе сказано, ходил Енох пред Богом. По сути своей, это и есть вера. Вера, которая не только в собрании, а вера, которая везде. Вера начинается с чего? Мы говорили, признание Божьего владычества, величие Его личности. Я не хочу сказать, конечно, что верующий человек никогда не осознает Божье величие. Я думаю, что многие присутствующие здесь периодически возвращаются мыслями. Это очень хорошо, это очень хорошая практика, которую нужно расширять все больше и больше. Так вот, Енох, он написано, ходил пред Богом, и он, по всей видимости, отличался от других тем, что он постоянно жил в осознании этой реальности. И вот, живя постоянно в осознании этой реальности, он получил свидетельство. Он внутри себя имел эту уверенность. Для него жизнь с Богом сейчас, здесь, во плоти, была так же реальна, как если бы он был вне плоти. Он постоянно осознавал эту Божию реальность. Вот что здесь сказано, конец 5 стиха. «Ибо прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно». Мы не знаем, что это точно за свидетельство было. Может быть, действительно, Бог обратился к нему или сказал. Но я думаю, что чем больше человек живет верой, чем больше он ходит в осознании Божьего присутствия, тем больше Божья реальность наполняет его жизнь собой, и тем больше она становится просто реальностью. Он просто видит земные обстоятельства в Божьей реальности. Хождение перед Богом, оно связано с этим продолжающимся признанием Божьего величия. Человек, думающий о Боге, обязательно будет все больше и больше благоговейно восхищаться им. Он будет замечать Божию славу. Он будет видеть удивительную благость, его могущество, его верность. И он будет подходить к вопросам своей жизни сквозь эту призму. Речь не идет о том, что он будет просто человеком от мира сего, который замкнется где-то в монастыре и будет жить отделенным от земных забот. Не в этом проблема. Речь идет о том, что он будет подходить к этим заботам с точки зрения осознания Божьей реальности. Кроме того, ходить перед Богом означает смирение перед Богом и послушание. По всей видимости, так же, как и в случае с Авелем, Бог когда-то обратился к Еноху. Енох был послушен, доверяя Божьему Слову. Еноху, так же, как и нам, пришлось жить в сложное время. Уже тогда человечество погружалось или погрузилось уже глубоко в грех. И ходя перед Богом верою, Енох проповедовал истину, обличая грех. Вы знаете, что в послании Иуды, 1 глава, там написано о нем, сказано следующее, 14-15 стих. «О них пророчествовал и Енох», то есть о вот этих людях, отступивших от Бога. 7 от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Заметьте, для Еноха его хождение перед Богом было ясно связано с пониманием того, что мир погряз во лжи. И он ясно понимал, что это будет наказано. И он ясно провозглашал это Божье слово или Божий суд, обращаясь к этим людям. Говоря о вере Еноха, автор послания представляет дополнительное объяснение понятия веры. Он говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Посмотрите 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Это еще два элемента, которые очень важны. О первом мы уже говорили – признать его существование как Бога, как владыки, как правителя всего. Но обратите внимание на второй элемент. Каждый разумный человек, живущий на земле, понимает, что есть тот, кто сотворил это все. Но знаете, что делают все эти люди? Писание говорит о том, что главная причина или цель, назначение всего этого чудесно устроенного творения заключается в том, чтобы заставить или побудить людей искать Бога. Деяние 17:26 написано: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». И дальше написано: «Чтобы они искали Бога». То есть Бог дал человеку разум, и он поместил человека в такой мир, который отовсюду свидетельствует о том, что Бог есть, Бог есть. Есть тот, кто сотворил это все. И он это сделал, чтобы человек начал искать Бога для того, чтобы жить, чтобы быть послушным этому Богу, чтобы привести свою жизнь в соответствие с волей Божьей. К сожалению, имея столь яркие свидетельства о Боге в окружающем их мире, люди вместо того, чтобы искать Бога, написано Римлянам 1:17, подавляют истину неправдой. Верующий человек, в отличие от этих, которые подавляют истину неправдой, верующий человек ищет Бога. И он делает это, потому что он понимает, что Бог – это тот, кто вознаградит. Заметьте еще раз, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Бог вообще-то воздает всем. Бог великий судья. Вы помните фразу «Ибо возмездие за грех – смерть» Римлянам 6:23? Так вот там, где написано «возмездие», и вот здесь ищущим его воздает, это однокоренное слово. Бог есть великий судья, который воздаст. Здесь это слово приведено в том смысле, что верующие понимают, что они ищут Бога для того, чтобы примириться с Ним до того, как они встретятся с Ним у великого Божьего престола, у великого белого престола. Они понимают, что только у Бога может быть решение их проблем. Итак, это вторая характеристика веры, которая представлена здесь и проиллюстрирована этой второй иллюстрацией. Мы говорим о том, что вера – это основание поклонения нашего, отношений с Богом. Второе – вера – это основание жизни. И как я уже сказал, что о третьем мы не успеем сегодня поговорить, давайте подведем итог короткий тому, о чем мы слышали сейчас, о чем написано в этих нескольких стихах. Давайте подведем итог, задав себе несколько вопросов. Ходите ли вы перед Богом? Что происходит в вашей вере? Каким образом ваша вера реально определяет вашу жизнь? Движима ли ваша жизнь верою? Осознаете ли вы его реальность в вашем взгляде на жизнь, в ваших мыслях, оценках, чувствах, решениях? Ищете ли вы его во всех обстоятельствах вашей жизни? И я знаю, что если вы верующий человек, то хотя бы в какой-то степени вы можете на каждый из этих вопросов ответить «да». Может быть, отвечая так, как, помните, сказал один человек, обращаясь ко Христу, «Верю, Господи, ну помоги моему неверию». Скорее всего, эта фраза, наверное, наша фраза. Фраза многих из нас. Давайте сейчас во время нашей молитвы обратимся к Богу и попросим у Него то, чего просили у Него ученики. Господи, умножь в нас веру. Давайте посмотрим на те обстоятельства нашей жизни, в которых Бог закаляет нашу веру. Он выковывает ее в горниле. Помните 1 Петра, 1 глава, где написано, чтобы испытанная вера ваша стала драгоценнее испытанного золота, огнем испытанного золота. Давайте увидим, что это самый важный фактор, который существует только в нашей духовной жизни, для того, чтобы позволить Богу возгреть ее и сконцентрировать наше сознание на практической жизни веры. Давайте мы встанем и помолимся.